Начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
Здравствуйте, Сережа.
Привет.
Кому сегодня достанется почетная обязанность озвучивать?
Сейчас будем это. Камень, ножницы, бумага. Да?
Давай. Раз, два, три.
Ножницы, ножницы, что значит?
Ничего.
Хором говорим. 5533 смс-портал.
2-5-3-3-7-7 телефон московский.
3w.radiomag.ru сайт.
Страничка Центрального комитета.
Оп. Аплодисменты.
Да. Мы с Тамарой ходим парой. Мы с Тамарой санитары. Мы такие с ним друзья. Куда он, туда и я.
Ой, ну да. Ну хорошо. Тогда о светлом и о прекрасном.
Тоже будьте любезны.
В силу тематических обстоятельств вчера похвастаться досуговым времяпрепровождением выходных не удалось, поэтому сейчас с некоторым опозданием и отсрочкой на один день расскажу о том, как замечательно я провел субботу. В субботний день с женой моей мы вышли со двора. Я поведу тебя в переводе на русский язык в навоз, сказала мне жена. И шествуя важно, спокойствие чинным, лошадку ведет под усцы мужичок. Далее, пожалуйста, цитата из любого другого стихотворного произведения. Для того, чтобы в прошедшую субботу оказаться в Мещерских болотах, я специально в московском представительстве Солерса взял машину, которая называется «УАЗ Патриот». Причем УАЗ можно еще как-то более-менее произносить по-русски, а слово «патриот» нужно говорить с мерзотным таким англичанствующим акцентом. Как вы помните, в «Затоваренной бочкотаре» там был один персонаж, который достиг наивысшей степени англичанства. Предлагается то же самое всем чувакам в телагам. Соответственно, можно даже не читать произведение, даже не знать, что его написал Аксенов, но, тем не менее, англичанство. Итак, УАЗ «Патриот». УАЗ «Патриот» оказался несколько нехарактерным. Он удачен во многом именно для этого мероприятия, для этой поездки, но он был с двигателем дизельным и вековским, который со сцены сходит. Поэтому в целом о машине разговор идет как о носителе агрегатов. Один из самых важных со временем уйдет со сцены. С Нового года будет другой дизельный мотор. В нашей стране дизелизация...
Но «Патриот» останется?
«Патриот», конечно. А куда же без него, без родимого? На заводе... К счастью, есть понимание, что шлифовать кирпич нужно до полной бриллиантовости, поэтому гнаться по западным лекалам за сменой модельного ряда с какой-то истеричной периодичностью нет смысла. Нужно просто доводить конструкцию до разумного логического завершения или хотя бы до полного совершенства. С дизельным мотором не везет всей стране. Мы не умеем, в принципе, делать никаких двигателей. Наша страна отличается тем, что школа двигателестроения у нас какая-то парадоксально чудовищная. Мы даже на самолеты норовим поставить чужие моторы. Мы одна из самых сильных в авиастроении стран в мире. Мы делаем шикарные боевые самолеты, но вот, например, гражданская авиация и тот же самый суперджет, от хвастовства по поводу которого у нас уже пена идет не только из ушей, но и из других щелей, моторы все равно не наши, потому что, ну вот как-то вот скрулпа у нас летает шикарно, а с моторами не получается. С танками чуть интереснее, мы все-таки... силами расконвоированных зэков сделали дизель В2, который у нас и на Т-34 пошел, хотя он, кстати, был изначально авиационный, сейчас он по сию пору еще корабельным работает. В автомобилестроении, которое было отделено от государства практически так же, как и церковь, с двигателями не везло вообще, и в частности с легкими дизелями. Дизелизация нашу страну не постигла по сию пору, и бедные ребята с Заволжского моторного завода пытаются изобрести дизель уже достаточно давно, пока еще не изобрели. Масса других было локальных вспышек дизелизации. Например, Горьковский автозавод даже пошел на поклон к фирме Штайр. Но Горьковский автозавод все-таки это такой грандиозный неудачник, который похоронил все свои проекты. Сколько раз брался за лопату и метлу, столько раз получал, соответственно, черенком себе в лоб или там по причинному месту, говорил: «Ой, извините, не получилось», и уходил в сторону обдумывать другую тему. С УАЗиком практически та же самая проблема. Мотора дизельного на него нет. Есть потуги, они же потуги ЗМЗ, но вот тот коротенький период, когда все-таки Солерс играл с Фиатом, обломился им очень неплохой дизелек в 2.3, турбированный, естественно, с потрясающим моментом, там 270 ньютонов на метр, маленькой, скромненькой мощности 115 лошадиных сил, то есть моторчик для того, чтобы тянуть, а не для того, чтобы гоняться. Именно его поставили в УАЗ Патриот, получили в комплексе идеологически очень верную машину. Машина с хорошим клиренсом 210 мм, она с раздаткой, которая позволяет, ну, для нашей страны это вообще невероятно. Это же надо, вот ты едешь, И на ходу, на скорости, не выжимая сцепления, ты можешь подключить передок. Тебе не нужно выходить из машины, тебе не нужно снимать кирзу и телагу.
Подожди.
Это как на Западе.
Это ты сейчас про какой автомобиль?
Это про Patriot.
Да? Серьезно?
То есть не нужно брать зубило, гаечный ключ, не нужно ломом ничего отгибать. Ты просто рычажок толкнул от себя. Он сказал «хрусть». Ну, все-таки советская раздатка. Она сказала «хрусть», но она включила. И у тебя на панели приборов загорается пиктограмма 4x4. Благотворным зеленым цветом.
Подожди, вот сейчас сделал паузу. Подождите, это мне только мне кажется, что сейчас Асланян хвалит, а не ругает. Или.
Я не поняла, потому что это уже все похоже на какую-то сказку, да, русскую народную.
Да.
И где ложь, а где намек добромолцам урок, я уже не врубаюсь.
Это если мы с Тутой тут теряемся. Представляешь, что делается с многомиллионной аудиторией «Маяка»? Народ, который в это время привык, вот что же, вот как-то.
Получает порцию восторга.
Да, тут как-то. Ты сейчас не иронизируешь, что ли, совсем?
Ну, про лужу под капотом я потом расскажу.
Но лужа под капотом, знаешь, это не только УАЗ Патриот. Это я знаю.
Вступительное слово. Дай поехать. Погоди.
Хорошо. То есть пока все хорошо.
Самое вкусное.
Люди, наслаждаемся. Да. Он хвалит. Запомните этот день.
Вдруг кто-то не знает, как выглядит УАЗик на ивековском моторе. На ивековском моторе он выглядит очень логично. Такие машины, в принципе, должны быть только с дизелями, причем желательно не с нашими. Качество любого советского автомобиля определяется количеством иноземных комплектующих. Если в советской машине нету ничего советского, тогда есть шанс, что она на 50% нормальная. На остальные 50%, конечно же, нет, потому как все-таки рабочие руки наши, пролетариат отечественный, который может пропить не только родину, но и все остальное, он позволяет все-таки качество автомобиля уронить до неприемлемого уровня. УАЗик все-таки наш, плоть от плоти, кровь от крови, но несколько примечательных моментов в нем есть, например, главный усилитель, ну, вакуумник у него сделан в Чешской Республике, что было неожиданно. У него, вот у этого конкретно, ивековский мотор, у него печка Delphi стоит. То есть, если так пошукать по сусекам, там много неожиданного импорта всяческого такого существует. И идеологически интересно придумано то, что все-таки можно обойтись без кувалды. Это тоже хорошо, он большой, он салонистый. У него совершенно бескомпромиссная печка. Она может либо тебя приморозить насмерть под названием «Ах ты, гад, империалистический, сдохни здесь, в русских сибирских просторах», либо согреть тебя до кипения и чирикания отдельных частей тела, промежутков она и компромиссов не знает. Поэтому у печки есть либо очень холодно, либо очень жарко. В крыше есть люк. Я не осмелился им пользоваться, поскольку если все-таки он бы не сработал, то пришлось морозиться уже без крыши. Это неправильно. Во всем остальном штука хороша тем, что она заводится и едет. Перед тем, как сесть на УАЗик, нужно пройти какой-то минимальный тренинг. Машина заднеприводная, высокая, у нее нет руля и практически нет тормозов. Если без подготовки вот так вот сразу сесть и решительно куда-то поехать, то вы уберетесь с дороги где-нибудь метров через 100. Причем, скорее всего, через речку, в телеграфный столб или в какой-нибудь пролетающий низенько-низенько КАМАЗ. Машина требует очень специфического навыка управления, у нее мощный гидроусилитель. Но в городе на асфальте УАЗик неприемлем. Он требует хорошего мужика, желательно со спортивной подготовкой, умеющего как-то вот так решительно на опережение, например, стрелять в ничем не повинную утку. Это же очень важно выбрать вот это упреждение. И здесь тоже нужно понимать развитие ситуации, как сейчас улыбнется или не улыбнется тебе дорога, что будет со встречными и поперечными, потому что по прямой эта штука едет вихлявой пьяной походкой такого моряка, который в кабак уже сходил, а до ветру еще нет.
Образ. Динамика. Это образ.
Ну, все представили себе УАЗ в этой роли и поняли, что морячок оказался весьма патриотичным. По дороге эта штука едет с трудом, и в городе, в общем-то, она неприменима. Что приятно, на тебя обращают внимание газели. То есть эти парнокопытные уроды видят в тебе точно такого же убогого. Они знают, что тебе тоже тяжело, они эту тягость твою понимают. И, например, пропускают тебя, когда ты выезжаешь с боковой. Всякие мелюзговые рейндж-роверы спорты или какие-нибудь там мелкие, распластанные по асфальту патфайндеры ниссановские, они где-то там крутятся под колесами, как жигули, их вообще не видно. Бабы с мелким повизгиванием из-под копыт срываются сразу, потому что когда такая гора сзади наваливается, они интуитивно чувствуют, что тормозов у нее нету вообще. Что удивительно, патриоты не замечают грузовики. То есть они, видимо, считают, что это тут просто кто-то накакал, и оно еще почему-то летит. Поэтому вляпаюсь, не вляпаюсь, а если колесом попаду, то будет просто чавк. Грузовики с патриотом не считаются. Но если не обращать внимания на весь этот антураж общечеловеческого негодования вокруг, то внутри машины, особенно когда она прогрелась, и ты еще не снял с себя абсолютно все вещи, какое-то время тепло, потом просто обжигаться начинаешь. Салон большой, людей туда можно грузить даже нетрезвых, потому что они раскладываются в самых витиеватых позах. У него очень неплохо продумана архитектура складывания заднего сиденья, там либо правая половинка, то есть один к трем, либо двухместный диван слева. Водительское сиденье имеет много регулировок, ты можешь под свой радикулит и остеохондроз кое-что там выправить. Руль на металлической кочерге на коленке тебе не падает. Педали требуют мужского усилия с непривычки после даже «Жигулей» кондовых, когда нужно выжать сцепление, особенно вот под этот мотор, под эту коробку, желательно позвать соседа. То есть это надо делать в четыре ноги. Потолок высокий, не получается, вот прямая 1,82 м, упереться башкой или рогами в крышу не получается. А иначе на педаль сцепления с непривычки нажимать довольно тяжело.
А настоящие патриоты 4 раза в неделю в спортзал ходят. Специально для этого. Качают мышцу.
Я думаю, что настоящие патриоты пьют крепко. Причем так сурово. После того, как я сутки провел за рулем этой машины, руки у меня болят вот до сих пор. Вот то, что называется у остальных людей дельтовидные мышцы. Вот у меня, как выяснилось, оно совершенно недоразвитое. Потому что 4 оборота туда, 4 оборота обратно. Причем желательно каждые 20 секунд. Это было довольно сложно. И вот на этой штуковине я поехал в Мещерские болота благодаря Лёше Мочалову, который проводит ралли «Волок». Он проводит еще также ралли «Волок» выходного дня. Я поехал вот на этот тренировочный заезд, таких же психов, раненых на всю голову и больных абсолютно. Вместо того, чтобы пить водку с утра, мы в субботу рано-рано в 5, в полшестого выехали в город с неизвестным, мало кому известным названием «Спасклепики». В этом «Спасклепике» мы встретились, и оттуда уже через Мещерские болота, то есть это с Рязанской трассы мы поехали лесами и болотами на Горьковскую трассу.
Можно еще одно дополнение с СМС-портала по поводу «Спасклепиков» как раз. Произносить надо «УАЗик Патриотик».
Главное, что не путайте не «Стас Клепиков», а «Спас Клепиков».
«УАЗ Патриот», на самом деле, особенно слово «УАЗ», нужно произносить с чеченским акцентом. Кавказцы, особенно не говорящие от природы на русском языке, они согласны обычно тянут самым мрачным образом. И вот те, например, достаточно адаптированные цивильные чечены, которые со мной отбывали срок в концлагере, ну, когда в юности там сидел, они такие слова произносили с большим «з». Они говорили так мрачно. Когда я машину...
Патриотик.
Патриотик. Когда я забирал, кстати, этого патриотика, я сразу понял, какую нужно придумать корпоративную вещичку в подарок. Ведь бывает, вот ты покупаешь там какой-нибудь Мерседес, тебе дарят там кожаный кошелек. Ты покупаешь какой-нибудь там Пежо, тебе дарят авторучку. Вот человек, который покупает УАЗ, что ему из корпоративных, из таких вот сувениров классных?
Сапоги.
Не-не-не. Должна быть вещь, которая полностью топорик олицетворяет машину.
Лопата.
Я предложил три вещи на выбор. Первое — это зубило. Второе — это молоток, а третье — это наковальня. Вот когда тебе дарят настоящую наковальню, вот ты понимаешь, что образ действительно закончен, он сложился. И с этой наковальней ты садишься в этот УАЗ, выжимаешь педаль сцепления и прешь по городу, пугая всех, в том числе парнокопытных газелей. 150 километров по шоссе — это очень тяжелая работа, потому что расслабиться нельзя ни на секунду. Эта машина норовит ускакать на волю в пампасы. Срывается она туда решительно, без предупреждения. Но зато как только мы оказались на проселке, все. Вот эта машина сделана для русских необъезженных просторов. Что хорошо, вот туда в эту колею вваливаешься на нем. Клиренс достаточно большой, хода подвески нормальные. Причем даже не обязательно блокировать морду, там не было необходимости на некоторых участках. Только-только подморозило, идешь практически по сухому. На заднем приводе хорошо. На этом турбодизеле, что здорово, вот мой малыш, например, он когда видит где-нибудь там педальную машинку или папину без присмотра, или имитатор под названием детский аттракцион, он очень любит садиться и так вот от упора до упора мотать рулем. Так вот он резко начинает мотать. Но Вася может делать то же самое. Вот как в детстве. Убрал ноги с педали и мотаешь рулем. У меня человек, сидевший рядом, спросил, говорит, ты что делаешь? Я говорю, какая разница, он все равно не реагирует. Он как кирпич, он идет прямо. Ему по барабану, дергаешь ты рулем или не дергаешь ты рулем. У нас в паре шло еще две машины. Головным был этот самый Land Cruiser, причем старый, 16-летней давности, и Nissan NP300. Они все были спецподготовленные на хорошей зубастой резине со всякими лебедками и прочими шноркелями. УАЗик шел на простой летней каме, на такой шоссейной, не готовый ни к чему, но абсолютно оптимистичный, с нормальным светом. Он глядел туда куда-то в простор, и все было хорошо. И вот по этим буеракам очень здорово, очень классно. Подвеска отрабатывала неровности дороги, руль не реагировал на внешние раздражители. И в какое-то время людям, которые сидели со мной в машине, показалось, что машина настолько безопасна и настолько на ней все здорово, что они начали проситься за руль. Говорит, слушай, дай порулить, тут тоже хочется проехаться вот так вот. В какой-то момент настал черед человека с 12-летним стажем, но легкового, нормального городского автомобильного вождения. Причем на механике. Человек сел, и в этот момент, по легенде, мы как раз из болота выбрались на маленький-маленький отрезок, 2-километровый, асфальтовый. Мы нормально выбрались по буеракам, встали на асфальт, человек чуть прибавил и через 100 метров убрался в кусты. Круша природу и деревья, хорошо, на встречке никого не было.
Подробности про человека не будешь рассказывать?
Человек был в полном восторге. Он был абсолютно счастлив, не испугался никто, потому что это был как аттракцион. Машина мягко встала на два колеса, упершись в обломок какой-то сосны или избы. Мы ее зацепили нечаянно. Постоял, встал на 4 копыта. Причем я сел за руль, заблокировал ему центр и воткнул понижайку. И, в общем-то, он выбирался, но поскольку с нами шел в связке НП-300 с лебедкой, он говорит, слушай, ну лебедку только что поставил, ну дай хоть посмотреть, как работает. Ну давай, пожалуйста. Дернули эту морковку и нормально поехали дальше. Причем через 500 метров был брод. Мы плюхнулись в этот брод, речка, поплавали, причем поперек и вдоль, и УАЗик только похрюкивал и немножечко парил тем, что попало на выпускную систему.
Повизгивал от удовольствия,
патриотствовал в полный рост, и в целом вот он был абсолютно в своей стихии. То есть в городе на этой машине ехать довольно сложно, за городом есть самое место, и печка, свет, у тебя нормальное комфортабельное сиденье. У тебя нету ни одного крючка и вообще никакой зацепки, чтобы куда-то пристроить там термос, бутерброд, пистолет, пулемет, мобильный телефон. Ничего ты никуда не положишь. Это все у тебя носится ураганом, как в хорошей центрифуге. Там в какой-то момент тебе по затылку может прилететь термос, в какой-то момент тебе бутерброд. Хожу, с ртом поймал. Предварительно языком успею в воздухе развернуть его из фольги, потому что с фольгой вместе очень невкусно. Те люди, которые его делали, это все-таки такие очень сильно продвинутые совки. Они знают свою аудиторию, они понимают, что наковальня, телага, кирзачи, но телага уже чистая, а кирзачи наваксенные. И наковальня только что из упаковки промасленная. И поэтому этот крендель уже не бесчинствует, он просто нормально прет за рулем патриота.
Расход... Я все понял, извини, как надо ездить на патриоте. Надо брать патриот с прицепом, на прицеп
убьешься
ставить...
нафиг.
Почему? Поставить такую маленькую городскую машину... И менять. За городом маленькая городская машина на прицепе, на патриоте. Как только на дорогу выбрался, связку поменял, маленькая городская машина, прицеп с патриотом. И так все время перескакиваешь.
Проблема в том, что на некоторых участках тебе что-то придется оставить под этой березой до следующей осени.
А это как в той сказке, как перевести на одной лодке, значит, капусту, козу и волка. Вот
довольно сложно. Надо. Это довольно сложно. На... Ну, песчаной дороге местной мы там ехали к концлагерю, в котором погибали военнопленные венгры. Вторая мировая война, Мещерские болота, торфоразработки, концлагерь, где мы уничтожали венгров и австрийцев. Причем мы имели обыкновение уничтожать их вместе с русскими, чтобы назидать нам было. Тут вот военнопленные, а тут, соответственно, изменники Родины, которые, например, были тоже в немецком или австрийском плену. Мы уничтожали и тех, и других, но нашим нету ни одного памятного знака, а венграм, венгерской армии в лесу памятный знак стоит. Причем это такой очень грустный, очень тягостный мемориал с пояснительными табличками на русском и на венгерском языке. И вот мы шли этими песчаными такими трамплинами, и здесь подвеска УАЗа была, например, лучше и комфортабельнее, чем у пикапа, у которого сзади стояли рессоры. Потому что НП-300 прыгал как мячик, а УАЗ парил над дорогой. Но НП-300 может при этом ехать по шоссе, а УАЗ по шоссе ехать может с большим трудом. Место было очень интересно многих вокруг, потому что Лёшка Мочалов, он чем увлекательный? Тем, что он создает тебе этнографическую подоплеку. Ты едешь среди старых русских деревень, ты едешь среди тех мест, где, в общем-то, нормальные люди обычно не появляются, но интересно от этого меньше там не становится. Тот самый Мещерский край, который, например, выселили под ядерный полигон в 50-е годы, но, к счастью, додумались не делать ядерный полигон. Или город Рошаль, названный в честь негодяя Рошаля, к счастью, нашими расстрелянными. То есть мы такая удивительная страна, где некоторые географические названия — это память негодяям. Но УАЗе там было самое время показаться именно потому, что он патриот.
Начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
Наконец-то готов рассказать вам не только про УАЗик, а про любой другой автомобиль, который вас интересует. 225-3377, московский телефон, наш сайт radiomayak.ru, там страничка Центрального комитета и смс-портал 5533.
Из Воронежа вопрос. Добрый вечер, друзья. Сергей, после начала сборки едьте на газе. Ответьте на два вопроса. Первый. Целесообразно ли ехать за Шкодой в Европу? И второй, можно ли ХЗ рассматривать в качестве альтернативы? Ну и встретить.
Ну да, на ХЗ, конечно, можно. И в Европу можно. Но теперь у нас Беларусь за углом. Это гораздо ближе, а там тоже будут новые дилерские машины. Я надеюсь, у них там все-таки при тех фантастических продажах, которые осуществляются, то есть эти обе завезенные туда машины пока еще стоят. А по Европе, да, со временем единственной гарантией от качества русского пролетариата, от его корявых ручек, растущих из самых неожиданных мест, будет покупка понравившейся машины именно там, а не здесь.
Скажите, пожалуйста, а то деньги пропью, Dodge Ram или Toyota Tundra все 5,7?
Ну...
5.7.
Ну да, это объем двигателя.
А, господи, это
думал, хорошие моторы.
Это цена, думаю, что ж так, за такие бешеные деньги-то?
То есть за квартиру.
Да.
Так почему бы не жить в конуре после таких денег? Да. Они все-таки разные. И вот есть предвзятое к ним отношение у тех же самых американцев, у Consumer Report, который регулярно их пытается сопоставить впрямую. И Toyota при всей своей шикарной брутальности пока еще Dodge Ram ни разу не обыграла. Ни по индексу человеческого вожделения, ни по качеству, как это ни парадоксально, ни по удовольствию от всего, что только может быть. Все-таки Ram — это истинный грузовик, а Toyota — это игра в грузовик.
Toyota Highlander. Кроме транспортного налога, есть ли минусы? Сейчас езжу на Nissan Pathfinder, Павел.
Минус приблизительно такой же, как вот у очень красиво воспроизведенной обуви с неудачной колодкой. Все смотрят, насколько элегантно она сидит, но никто не знает, какие страшные муки вы испытываете внутри. Машинка сделана очень симпатично, она большая и красивая, а о том, что внутри это кирзовый солдатский такой сапог с портянкой, об этом будете знать только вы. Потому что то, что они наворотили внутри, сделано по принципу «вам, поганым американцам, сгонять на угол за Биг Маком, и так сойдет». Нам, русским, и армянским заодно, чуть более притязательным к салону, к убранству, это не подходит категорически. Но о том, что вы рыдаете каждую ночь в подушку, никто не узнает.
Вопрос, даже не вопрос, а такое прям волнение у Толстоевского. Прослушал, что Асланян сказал про Ю-мобиль. Он его проклял?
Знаете, Ю-мобиль, поскольку явление виртуальное, несуществующее к автомобилю, не имеющее никакого отношения, я прошел мимо.
Тем более, что перспективы Прохорова теперь не ясны. Будет ли Ю-мобиль?
Артем? Да. Здрасте, Артем.
Добрый день.
Добрый.
Слушаем вас.
Хотел бы узнать мнение. Стоит выбор между автомобилями Toyota Camry 2.4, Nissan Tiana 2.5 и BMW 320.
Ну, все а вы-то сами куда?
BMW. Но насколько она надежная по сравнению с первыми двумя?
Они все абсолютно одинаково не очень надежны. Вы думаете, что немец, собранный в Калининграде, прошел обработку шаманами и колдунами, и они заговорили все слабые места? Артем?
Дело в том, что начитался форумов с разных информацией, и вот по BMW много вопросов у людей, в отличие от первых двух автомобилей.
Много,
но
да.
Здесь харизма и удовольствие от вождения и прочие плюшки.
Да, но здесь, кстати, еще разница в том, что BMW 320 это гольф-класс, это C, а Tiana и Camry это класс D. Они все-таки в данном отношении и упакованы получше, и по осанистей, по фасонистей. Проблемы есть у всех, и, естественно, у Tiana, и тем более у Camry. Но вы столкнулись с тремя сектантскими машинами. Каждый из них — это тойотовцы, ниссановцы и БМВшники. Это закрытые секты. Ниссановцы — более открытые ребята. Они иногда довольно громко кричат, что у них есть проблемы. А тойотовцы, они рассказывают сказку о том, что Toyota не ломается. Соответственно, БМВшники рассказывают ту же самую сказку. Но вы как-то прорвались в эту секту и вот прочитали негативные отзывы. На самом деле все машины ломаются. И сказать, что кто-то из них кардинально лучше, нет. То есть вы выбираете между имиджем, комфортом и потраченными деньгами, а не между качеством, ресурсом и надежностью.
Что лучше, Opel Astra Sport Tourer или Peugeot 308SW и почему? Интересует ресурс двигателя, подвеска и шумка. Очень интересно ваше мнение.
Astra по всему хороша, и самое главное, что у нее моторчик. У нее моторчик, которому они не подпустили тех самых ребят, которые писали программу управления двигателем в концерне PSA. Потому как BMW-шник по корням своим мотор 308-й, в нетурбированном варианте он 1.6, 120 лошадей, в турбированном 140 и 150. Это такой мотор, который в Европе живет хорошо, а в нашей стране накрывается медным тазом на 20 тысячах, на 25, на 30 тысячах под гарантийную замену, например, головки блока. На мой взгляд, это чудовищно. На мой взгляд, такой двигатель не имеет права на существование в нашей стране плохого масла и плохого бензина. И, к сожалению, бедные ребята из Peugeot попали. Но поставить в производство старый мотор 1.6, тот самый, который был на предыдущих поколениях, на 307, у них не получается. Они вынуждены гнуть вот эту вот линию BMW-шного мотора, за которую уплочено, а бабки еще, что называется, не отбились. Но 308 покупать нельзя, поскольку этот мотор – это одно из самых худших явлений в нашей стране.
Павел, обладатель безумно красивого телефонного номера, который запоминается с первого прослушивания или прочтения, спрашивает. Ему безумно нравятся два автомобиля – Mercedes E250 купе и Evoque. Семья из двух человек. Спасибо, говорит Павел. Ну, спасибо, Павел, за вопрос.
Павел, покрасуйтесь на Evoque. Правда, у вас возможно, что если не гейская семья и ваш партнер на самом деле она, то, вероятно, вам придется очень старательно ублажать ее, чтобы в полном изнеможении с утра она уступила вам руль.
Расскажите про Kia Venga. Извините, потеряла сообщение. У меня батарейка села. 1.6. Что лучше, автомат или механика? Заранее спасибо. Извините.
Она старалась. Из другого клана, из другой секции.
Старалась найти.
Ты практически отрецензировала удобство этого автомобиля. Он маленький и пластмассовый, и в нем очень много этого самого... Автомат лучше. О том, что механика в действительности еще интереснее, чем автомат, вы не узнаете. Машинка красотуля. Эргономических просчетов в ней, наверное, мешка 4. Ну, может быть, 5. Но вы их найдете не сразу. А когда найдете, будете считать это просто оригинальной особенностью машины. А во всем остальном, это очень хороший кореец, маленький, симпатичненький, нормально ездящий. И через какое-то время в своем блоге вы будете уже описывать его диагнозы, но это произойдет не сразу.
Аркадий, здравствуйте.
Привет.
Добрый день.
Добрый день. Нас.
У меня такой вопрос к Сергею. Я, поскольку не являюсь большим специалистом в автомобилях, мне очень интересно по поводу Passata CC. Не ожидается ли рестайлинга?
Ожидается, он уже произошел, и если вы хотите именно ЦЦ, тот, который вам понравился, то вы должны сделать это сегодня. Потому что послезавтра вам придет машина, обезображенная рестайлингом, сделанная уже совершенно вот в той самой стилистике, в которой все Volkswagen стали похожи один на другого. То есть похож на старшего Passata, на полуседана, на Гольфа. Когда они выстроены рядом, не догадаешься, кто из них кто. И ЦЦ становится просто машиной с другой ценником и с низкой крышей. Гюнаковская, вот тот самый потрясающий, очень красивый автомобиль, дизайнером которого был Мюрат Гюнак, он заканчивает свою конвейерную жизнь вот в эти самые минуты, пока мы с вами говорим.
Здравствуйте, Сергей, пишет Михаил из Санкт-Петербурга. Извините, я...
Уже хорошее настроение. Боюсь со
смехом, тебя дергается нога.
Купил новый Chevrolet Captiva у дилера. 2.4 в минималке. Диагностика выявила 3 разных ВИН-номера. Корейский на лобовом стекле, российский на чашке и третий во всех электронных блоках автомобиля. Возможно ли вернуть данный автомобиль? И является ли в данной ситуации ВИН-номер третий, нигде не указанный только как в электронных блоках, неисправностью?
Вы купили машину питерской сборки, у которой ВИН-кодом истинным считается непосредственно тот, который на чашке, то есть совковый. Если вы хотите попытаться сыграть в эту игру, вы должны получить из милиции заключение, что они тоже нашли, как и вы, все 3 ВИН-кода, и это является препятствием к дальнейшей эксплуатации. Вот с такой бумажкой вы можете потребовать сатисфакции. А если кроме вас никто по этому поводу не напрягся, вы получили номера, у вас есть ПТС и свидетельство о регистрации, истинным считается совковый номер, вы продолжаете счастливо эксплуатировать машину в минималке на 2.4.
Расскажите, пожалуйста, о Sang Yong пикап.
Это который Action, он же акцион. Uh-huh. Это пикапище с очень удобной большой кабиной. Там сзади можно сидеть. В этот его кузов можно много чего покласть, причем не только с прибором, но и чего-то полезного. Он страшен, как Сталинградская битва. В ближайшее время будет заменен на машину с другим выражением лица, с тем же самым салоном, с теми же самыми характеристиками.
Здравствуйте, Сергей. Я Игорь из Калининграда.
Здравствуйте.
Пишет нам Игорь. Как с уважением попрощаться с машиной? 12 лет ездил на Вектре 91 года 2 литра. Ломалась только тогда, когда было время для ремонта. Сейчас понадобилась машина с большим объемом грузового отсека, а моя ласточка как почувствовала беду. За месяц наполовину отказали тормоза, срабатывали при резком нажатии. Завизжал выжимной, разлетелась корзина, но до работы на второй скорости довезла. Скоро заканчиваю объект, я строитель. Нужна новая машина, а ласточку надо убирать с объекта. Куда, чтобы техника не обиделась? Купить хочу что-нибудь вроде Citroёn Jumpy. Видел в субботу.
Это джампер, наверное.
Да, да. Ну как, на да. рынке. 2008 год, 2 литра, дизель за 370 тысяч. Или Peugeot Expert. Берлинга маловат, микроши великоваты. Не знаю что. А хотелось бы еще ездить приблизительно так, как мне позволяла моя ласточка, а не тащиться.
Как хранить машину, это все-таки пока еще процедура не очень прописанная. Это практически то же самое, как, например, хранить собаку. Как? Можно с почестями, можно под забором, в зависимости от того.
Вот я не от одного человека слышу, что когда там горишь, вот, да. пора покупать новую. Это начинает валиться тут же, просто как будто чувствует.
Ну, правильно, когда я УАЗик назвал монстром, у него тут же вытекла большая лужа от обиды. Я перестал его называть монстром, лужи больше нету. То есть он всплакнул внутренней секрецией.
Слушай, а я решила, когда свой самый первый автомобиль Opel Tigra продать, как только я об этом подумала, у меня на глазах лопнуло боковое стекло. Вот водительское.
Как ты? Мысль материальная.
Ну, оно не рассыпалось, трещина пошла, но это было неприятно.
Значит, вот что вместо ласточки?
Вместо ласточки, вот вы ездили на простой легковой машине, хотите пересесть на коммерческую джампер или эксперт, такого средней категории, всегда хочется посмотреть в реальный пробег этой машины, потому что двухлитрушка 2008-го, соответственно, машине уже 3 года, значит, ее откатали там, у нее закончился лизинг, и после этого ее сдали на вторичный рынок. У нее была тяжелая биография, потому что ездил на ней какой-нибудь не очень хвостатый араб, Аллах Акбаристый, выжив из нее все соки, он ее быстренько скинул. Соответственно, спидометр у нее скручен, и у нее где-нибудь должно быть не меньше, чем 500 000. Если меньше, чем 500 000, значит, так не бывает. Это сказка, которая не становится никогда былью. Просто будьте осторожны и постарайтесь как-то биографию машины прояснить. Французы довольно крепкие. И джампер, и эксперт, но вас все-таки привлекла именно цена. Немец какой-нибудь Т4, Т5 будет при таком же годе выпуска стоить раза, наверное, в 2, а то и 3 больше. Хранить машину надо с почестями. Если вы хотите продлить ее жизнь, отдайте пацанам за ту сумму, которую назовут они. Тогда она быстро уйдет в пытливые руки эксгуматора, который попытается поставить в нее много полезных новых деталей.
Добрый день, помогите многодетной семье, ожидаем 4-го ребенка. Сейчас в семье Peugeot 307 SW, 6 мест, что можно подобрать на смену с трансформируемым салоном и большим багажником. Желательно не очень габаритный для города, не автобус.
Ничего, потому что если не очень габаритный, то вам нужен универсал большего размера, но он габаритный, значит, он вам не подходит. Не автобус, значит, не минивэн. В таком случае ничего. Каждому по велосипеду, либо коляску с мотором.
Audi A6 3,2 литра 2007 года. Quattro дилерская. Стоит ли брать или есть что лучше такого класса в Санкт-Петербурге?
Лучше – это в зависимости от денег. Лучше, конечно же, есть. А6, тем более дилерская, трейдиновская, кстати, хотелось бы узнать, стоящая в обезличке, сброшенная туда, чтобы не возиться, или от каких-то более-менее знакомых рук. Audi A6 – не выдающийся автомобиль. Фетишизация происходит у нас автономно, это мы сами придумали, что он гениальный. За непонятно какие деньги практически все остальные машины полноприводные будут лучше, кроме Subaru.
5533 смс-портал, 225-3377 телефон, 495 код и форум на сайте Маяка вам известен. Звонок берем, да?
Да, здрасте, Станислав.
Вечер добрый. Добрый.
Слушаем вас внимательно.
Проблема вот такого порядка. Купил жене машину Opel Astra в новом кузове 1.6, механика, 116 лошадей. В принципе, вопросов к машине нет. Единственный вопрос, что экологические все эти требования европейские не позволяют машине ехать вообще никак. Просто катастрофа. Нажимаешь на педаль и куришь сигарету, читаешь газету. Ну, понятно, да?
Uh-huh.
Друзья посоветовали, ну, я прокатился на такой машине, поставили такую, ну, это вопрос около автомобильный, поставили опцию такую электронный, какой-то адаптер, электронной педали газа. Вы что-нибудь об этом слышали? Я проехал, вроде едет быстрее. Какой-то преобразователь сигнала. Вопрос... Есть ли опыт или какое-нибудь эхо войны в тему вот таких деревенских тюнингов, хотя вроде вещь не деревенская, какая-то фирменная, вот этот адаптер педали газа. Как машина с ним работает и насколько это потом повлияет на мою гарантию?
Слушайте, какой-то Герберт Уэллс прямо тут у нас разворачивается.
Сейчас как раз пошла реклама вот этого электронного адаптера, про него уже спрашивали, и... На самом деле никто не знает, чем это заканчивается. Только первые опыты пошли. Те, кто эту штуку продает, они все говорят, что будет хорошо.
Помните, на какой-то радиостанции идет реклама Men's Lux. Такой прибор, который прикладываешь к причинному месту, и сразу все становится хорошо. Вот вам и электронный адаптер.
Ну, нет, знаешь, раньше был...
И опыт исцеленных тоже неизвестен.
И как по заказу наладится личная жизнь?
Пробовать, к сожалению, придется, потому что Евро-4, Евро-5 убивает порывы автомобиля сразу, он действительно не едет никуда. Я вот с этой же штукой столкнулся, например, на Ситроенце 4.
А сколько стоит адаптер?
Недорого он стоит, причем ставится он не всегда в сервисе, а иногда можно вручную его вхрячить.
Так вот главный вопрос, а как это действительно скажется на гарантии?
Если никто не узнает, то никак.
Ну как, ты приедешь?
Это, нет, это такая маленькая штука, которая не очень заметна, ее долго искать надо.
А, то есть даже могут...
Как-нибудь... В принципе, по схемам некоторых машин народ ставит ее так, что уже ее и не особо видно.
И на ТО не замечают.
И на ТО не замечают, но неизвестно. С одной стороны, отвратительно ехать, и надо с этим что-то делать, то ли чиповать мотор, то ли искать какую-то прошивку, чтобы обмануть его и не дать ему возможности изображать себя эти Евро-5, а дальше Евро-6 и Евро-7. Но это все полумеры. Решительные меры пока не знаю, но завтра как раз у главного патриарха отечественной автомобильной журналистики, конкурента нашего с радиостанции, называть которую не буду, Сан Саныча Пикуленко, день рождения, как раз позвоню, поздравлю и спрашиваю: Саш, чего там твои мотористы по этому поводу знают, поскольку за ним всегда идет шлейф инженеров, изучающих подобные каверзные вопросы. Воспользуюсь чужим опытом, когда найду ответ, обязательно поделюсь.
Срочно Денису из Москвы нужно помочь. Он уже едет в салон за Октавией.
Поздновато, они сейчас закроются.
И вдруг ему предложил друг купить Opel Meriva 8-го года с 15 тысячами пробега на роботе. Он в замешательстве, что?
Продолжайте ехать за Октавией. Вы верной дорогой идете, товарищ.
Денис, не слушайте этого робототехника.
И все-таки мне как-то за многодетную семью волнительно. Ну что, мы вообще ничего им не посоветуем?
Понимаешь, люди поставили такие условия, в которых запутались сами, не нашли ответ и позвонили куда-то в сказку и сказали: ну вы наколдуйте такую машину, и мы сразу ее купим. Эта машина, она создается либо в воображении, либо в таком случае реальности факты, говоря, что иди в магазин и выбирай уже более осмысленно.
Окей, что лучше, Тигуан 2 литра или Outlander 2.4?
Ну, вообще, Тигуан, в принципе, настолько лучше Outlander, что прямое сопоставление этих автомобилей вызывает легкое изумление.
Стоит ли покупать? Ты много сейчас говорила, я молчала.
Много? У меня, знаешь, сколько всего смс-ок? Я не добираю до плана.
У меня важный вопрос, сейчас доберешь. Стоит ли покупать машину концерна Volkswagen с турбированным движком и DSG, если за 3 года пробег мой точно будет 150 тысяч? Какое сочетание турбо-движка и DSG самое надежное, и на чем встречается такое сочетание? Бюджет 900 тысяч.
Это сочетание встречается практически на всех машинах концерна. 1.4 там, TSI, например, 1.8 TSI с DSG, 6- либо 7-ступенчатые. Некоторым людям не везет, и проблемы у них с DSG возникают. Еще меньше людей, у которых возникают с двигателями проблемы. В целом 150 тысяч теперь уже эта агрегатная пара выхаживает. И в 638 раз повторюсь, что придумана вся эта затея ради того, чтобы экономить топливо. Двигатель и настройка коробки моментально вводят вас на более высокую передачу с тем, чтобы вы ехали в диапазоне, не превышающем 2500 оборотов.
Евгений из Москвы хочет взять жене Солярис 1.6 автоматическую коробку. Ему очень нравится, имеет не более 600 тысяч рублей. Может, чего другое взять, пишет Евгений, на эту сумму. То ли две Калины, то ли китайца. Спасибо.
Значит, вам не нравится жена в таком случае, если вы хотите две Калины, либо китайца. Что тысяч это...
Неделька.
Неделька из китайцев, не дай бог такая неделька. Это же в выходные придется стреляться уже.
Это последняя неделька.
Это последняя, абсолютно последняя траурная неделька. Солярис на 1.6 на ручке едет фантастически. На автомате едет чуть похуже. 600 тысяч для него ценник абсолютное безумие. Потакать жадности подобными деньгами, по-моему, неразумно. За 660 тысяч уже есть огроменная шикарная эпика 2.0 на ручке. В конце концов, для того, чтобы ублажить жену, нужно брать любую красную машину. Солярис, в принципе, подойдет.
Тогда начинающему водителю подскажите, масло меняется на горячий двигатель или на холодный?
Я обычно меняю на холодный.
А в каком классе находится Toyota Venza?
Надо линейкой ее померить, потому что классификация автомобилей все-таки это явление метрическое.
225-3377, Станислав, жалуйтесь, но быстро. Алло.
Алло.
Да, слушаем.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Ой. Это тоже хорошо.
Два вопроса.
30 секунд на все.
Если Горьковский, это плохо, то Туарег Калуга это как?
Туарег Калуга замечательно, потому что в Калуге не работают ребята из Горького.
Сергей, тут такой вопрос замысловатый. После вступления России в ВТО снижение пошлин на новые автомобили, как говорил представитель российской делегации Максим Медведков, снизится сразу же на 25%. Что вы думаете об этом? Может, всем подождать вступления?
Я думаю, что Медведку уже пристрелили, потому что Россия не позволит такого резкого снижения, и мы будем артачиться где-то, наверное, еще года 2-3 после вступления в ВТО с тем, чтобы только после этого потихонечку начать снижать, причем с пошаговым лагом в 5%, то есть с 25, 20 и так далее.
У человека взрывается мозг, у него 700 тысяч рублей, он хочет джип, понимает, что на новую нет, а только 4-5 год, что лучше взять бензиновую модель Lexus RX300 Infiniti 35 FX или Touareg 3.2 и какой, американский или европейский?
Брать надо всегда европейскую машину, если есть такая возможность. Из того, что вы выбрали, выберите ту, которая краше.
Эх, не успела все вопросы задать. До завтра тогда.
Да, до завтра.
Спасибо.